إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Дальше 42 глава. Автор говорит в названии этой главы: طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها. Искатель знания должен жить между Кораном и Сунной, со знаниями, которые в ней заключены. И говорит, رحمه الله تعالى.
مقال المؤلف رحمه الله. طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها. فهما له كالجناحين للطائر. فاحذر أن تكون مهيض الجناح.
Автор, да помилует его Аллах, говорит, Куран и Сунна должны быть для искателя знания, как два крыла. Берегись оказаться с переломанным крылом.
Да, баракаллаху фикум, очень важная глава. Мы с вами продолжаем разговор о чем? О жизни талиб-уль-ильм на поприще знания. Какие здесь действуют адабы? Так вот, из важных вещей должен быть между Кораном и Сунной. Они должны быть, говорит автор, для него как два крыла. И говорит, берегись того, чтобы оказаться с переломанным крылом, чтобы одно крыло у тебя было сломано. Как вы знаете, основой религиозного знания, религиозного ильма являются Коран и Сунна. Это очень важно. Основа ильма – это Коран и Сунна. Значит, самое главное, на что должен опираться талиб-уль-ильм в своем обучении – это они, Коран и Сунна. Это самое главное. Чтение слов уляма, изучение книг по фикху, это хорошо, но это не более чем вспомогательное средство. Посредством этого средства человек упорядочивает свои знания Корана и Сунны, приобретает способность рассматривать глубоко тексты Корана и Сунны, правильно понимать тексты Корана и Сунны, аяты и хадисы. Для этого нужны эти книги. Но основа это что? Это Коран и Сунна. Ясно или нет? Книги уляма, слова уляма это что? Чтение книг по фикху это вспомогательное средство. Мы сказали с вами, что это позволяет упорядочить знания, глубоко там понять, рассматривать, правильно понимать шариатские тексты. Поэтому жизнь талиб-уль-ильма, она должна протекать, баракаллаху фикум, между этими двумя основами. Первое это изучение Корана. Как изучать Коран? С точки зрения его запоминания наизусть и повторения того, что ты заучил. Раз. И с точки зрения рассмотрения смысла, приобретения понимания глубокого. Вот это первое. Изучение Корана. Оно включает в себя хифз, то есть выучить наизусть и повторять это. И второе, что включает? Рассмотрение смысла, да, и приобретение понимания глубокого. Первая основа, вторая основа, между которыми протекает жизнь талиб-уль-ильм, это чтение сборников хадисов. Но какое чтение? Со старанием, насколько это возможно, добиться правильного прочтения, запоминания, если возможно, да, насколько возможно, и, конечно же, чего? Понимания. Многие люди в своем знании, к сожалению, отвлекаются от этих двух основ, которые являются вахи, откровением от Аллаха, и погружаются вместо этого в изучение слов творений. Отдают предпочтение в своем обучении не Корану и Сунне, не изучению от текстов откровения, а изучению слов творений. И поэтому из их уст почти не услышишь слов «Каля Аллах», «Каля Расул», «Сказал Аллах», «Сказал посланник». Они не уделяют должного внимания изучению аятов из книги Аллаха, хадисов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, размышлению над ними. Аллах, субхана ва тааля, между тем, Он приказал обращаться к Корану и Сунне. Аллах, субхана ва тааля, сказал «Вазкурна ма ютла фи буютикунна мин аяти Аллахи валь хикма». Поминайте то, что читается в домах ваших из аятов Аллаха и мудрость. Аллах Субхана Таля обратился к женам пророка, алейхиссалату вассалям. Но это обращение, по сути, ко всем. Нам, ко всей умме. Читайте и поминайте то, что читается в домах ваших из... Сказано что? Аятилля, аятов Аллаха и аль-хикма, мудрости. Аяты Аллаха это что? Это Коран, а мудрость это что? Аль-хикма это сунна. Это сунна. И сказал, ва атиу Аллах, ва атиу Расуль, подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь посланнику. Что это значит подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь посланнику? То есть Корану и сунне. Что касается шейха Усеймина, рахимаху Тааля, то он говорит, к нормам, говорит он, соблюдение которых необходимо для искателя знания, относится жизнь между Кораном и сунной. Жизнь между Кораном и сунной. Они должны быть для него как два крыла, для птицы. Птица, она летает только при наличии двух крыльев. Если одно крыло сломается, полет становится для птицы невозможным. Поэтому, говорит шейх Усеймин, пусть будет так, что ты уделяешь внимание сунне, пусть не будет, вернее, так, что ты уделяешь внимание сунне и забываешь о Коране. Или, наоборот, уделяешь внимание Корану и пренебрегаешь сунной. Пусть так не будет. Потому что у многих есть вот этот вот перекос. И отмечать такую важную вещь или такое явление, шейх Усеймин говорит, немало есть тулаб-ильм, искатели знаний, которые сосредотачиваются на изучении сунны, там ее шархов, толкований, на изучение риджаль, то есть передатчиков хадисов, на этом сосредотачиваются, старательно изучают мустарахуль хадис, терминологию хадиса, эту науку. Но если спросишь этого человека какого-нибудь аяте из книги Аллаха Субханаху Тааля, то он обнаруживает незнание. Такое отношение, конечно, оно ошибка, говорит шейх Усеймин. Коран и сунна, они должны непременно стать для тебя двумя крылами у талибуль ильм. Также, говорит он, нужно упомянуть еще о третьей важной вещи, это словах ученых. Не пренебрегай и не оставляй без внимания ученых и слова ученых. Почему? Потому что ученые, они крепче тебя в знании. Они располагают таким пониманием правил, норм, премудрости, предназначений шариата. Таким пониманием, которого у тебя нет, конечно же. Поэтому, смотрите, выдающиеся ученые, мухаккикун, да, выдающиеся ученые, исследователи, знатоки, когда виделось им какое-то мнение, наиболее правильным, наиболее сильным, что они говорили? Если кто-то из ученых до меня придерживался такого мнения, то я выбираю это мнение. Если никто такого не говорил, то и я не буду это говорить. То есть очень важно поэтому уделять внимание пониманию уляма. Не такие, как мы с вами, а крупные ученые говорили это. Да, это мое мнение, если до меня это кто-то говорил. Например, шейх Усейм Таймия, рахмаллаху та'аля, несмотря на его знания, на его широкую осведомленность, если он какую-то точку зрения высказывал и не знал никого, кто говорил такое же раньше, до него он говорил, что он говорил, таково мое мнение, если оно высказывалось кем-то ранее. Таково мое мнение, если высказывалось кем-то ранее. То есть он не держался своей собственной точки зрения, рахмаллаху та'аля, не говорил, вот я так понял из Корана, и все, мне достаточно. И нет мне дела до слов людей. Говорил он так? Нет, не говорил. Как некоторые говорят сегодня. Не считаться со словами ученых – это ошибка. Еще такой вопрос, говорит шейх Усеймин, если ты видишь, что большинство уляма придерживается какого-то мнения, то не спеши отходить от их мнения, пока не проведешь тщательное исследование, пока не проведешь проверку. Почему? Потому что вероятность того, что вот знание по какому-то вопросу оказалось недоступным большинству уляма, и оказалось доступно только малому, да, количеству, меньшинству, лишь у малого количества людей оказалось это знание, вероятность этого, что она невелика. Такое может быть? Да, может быть. Может быть, большинство не знает, но меньшинство знает. Может быть. Хорошо, но вероятность этого, она невелика, говорит шейх Усеймин. Поэтому ты не спеши если большинство уляма говорят о чем-то. Иначе говоря, когда в каком-то вопросе среди уляма наблюдается разногласие, при этом основная часть имеет одно мнение, а малая часть иное мнение, а тебе видится правильным мнение меньшинства, не спеши сразу выбирать это мнение. Сначала хорошо подумай, проанализируй доводы другой стороны. Потому что большинство, если речь идет об уляма, конечно, чаще всего оно бывает правым. Тщательно взвесь, проанализируй. И да, если после этого тебе выяснится, что истина на стороне меньшинства, тогда, конечно, последуй за истиной. Но никак не подобает сразу выбирать то, что видится более правильным, если большинство уляма придерживается противоположной точки зрения. Вот это вот шейх Усаймин упоминает здесь и часто говорит об этом. То есть с легкостью не отбрасывай мнение, если это мнение большинства уляма. Он обращает внимание на необходимость придерживаться в этом вопросе чего? Золотой середины. Золотой середины. Мы не должны быть фанатичными приверженцами большинства, джумгур. Мы часто с вами говорим, мы не джумгурию, да, мы не последователи большинства. Мы не фанатичные приверженцы большинства. И мы не должны считать, что большинство всегда право. В то же время нельзя уходить в другую крайность. Ни во что не ставим мнение основной части уляма. Если уляма, большинство из них придерживается какой-то точки зрения, нельзя с легкостью пренебрегать этой точкой зрения. Нужно что сделать, как мы сказали? Сначала тщательно изучить вопрос, доводы сторон, понять, а почему же основная часть ученых все-таки склонилась именно к этому мнению. Возможно, что ты не знаешь чего-то, или ты чего-то неправильно понял, поэтому не стоит спешить и сразу отсекать слова ученых. Но если после тщательного, объективного исследования ты все-таки придешь к выводу, что истина, она на стороне меньшинства, то тогда, конечно, встань на сторону истины. Это тебе приказано. Когда мы все это говорим, конечно же, речь идет о ком? О мнении кого? О мнении уляма, баракалуфикум. О мнении уляма, непростых людей. Потому что мнение простых людей в религиозных вопросах, оно совершенно не является критерием. И толпа, она склонна ошибаться и заблуждаться. То есть большинство людей на чем-то, это не значит совсем, что это правильно. Зачастую бывает, что наоборот. Значит, мы говорим сейчас о большинстве среди уляма, ученых сунны, приверженцев истины. Дальше обращает внимание Шейх Усаймин на такую вещь, он говорит, еще что нужно отметить, что иногда встречаются необычные доводы. То, что называется далиль шаза, адилля шаза, то есть какие-то необычные, да, странные, какие-то необычные доводы, которые противоречат таким доводам, которые в шариате и среди доказательств, они как горы. И вот какой-то человек берет и следует за необычным вот этим вот доводом, который, возможно, вообще не является достоверным преданием от пророка, алейхиссалату вассалям. Если достоверен, возможно, он мансух, то есть упразднен. Или же достоверен, но он является махсус, то есть он ограничен только определенными какими-то обстоятельствами, да, связан с какой-то там ситуацией, только узкой. Поэтому что мы говорим? Поскольку этот текст, мы говорим, противоречит таким доводам, которые для шариата словно горы, то значит не спеши опираться на него, подожди, выдержи некий срок, не спеши. То есть на два вопроса я указал, говорит Шейх Усаймин, почему ввиду их важности. Это Талиб аль-Илм, для Талиб аль-Илм это важно знать. Первый – это вопрос противоречия большинству ученых, рассмотрели. Второй вопрос – противоречия таким правилам исламского шариата, которые являются в нем тем, чем являются незыблемые горы для земли. Для земли. Дальше рассматривается такой вопрос, задан вопрос Шейх Усаймина. Какому доводу нужно дать предпочтение? Доводу сунны или доводу Кур'ана при аргументации? Вопрос ясен? Чему отдать предпочтение? Доводу из Кур'ана, доводу из сунны. Шейх Усаймин говорит, смотрите, какой блестящий, важный для нас с вами ответ. Он говорит, Коран и Сунна никогда не противоречат друг другу. Значит, нет нужды говорить о предпочтении. То предпочтительно или это предпочтительно. Найти достоверный сахих, ясный сарих, довод из Сунны, который бы противоречил ясному по смыслу аяту, это абсолютно невозможно. Следующий вопрос. Лейса ля камин лям ришей. Ты, о Мухаммад, не располагаешь никаким решением. Слова Аллаха Субханаху ва Тааля. О каком решении идет речь, спрашивает Шейх Уссеймин. Решение, которое касается религии или решение, которое касается бытия, бытийных процессов каких-то. Или же того и другого. Вопрос ясен? Лейса ля камин лям амри шей. Ты не располагаешь, не владеешь никаким решением, никаким делом, сказано Мухаммаду Саллаллаху алейхи ва саллям. О чем идет речь? О событиях, которые протекают, этим ты не владеешь. Или речь идет о решениях религиозных, этим ты не владеешь. Подумали над ответом? Подумали? Ответ Шейх Уссеймин рахимахуллах тааля. Он говорит, речь идет об обоих видах решений. И о том, и об этом. Решения все, если это религиозные решения, Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям произносил от себя? Нет, только на основе откровения от Аллаха Субханаху ва Тааля, или же было одобрение от Аллаха Субханаху ва Тааля. Если он что-то говорил, и Аллах одобрял то, что он говорит, утверждал это. Сам он ничем из решений не владел. Поэтому, смотрите, когда однажды он рассказал сподвижникам о луке и чесноке, о том, что есть их, идти в мечеть нельзя и так далее, об этих растениях. Люди услышали и сказали, ну, значит, что запретные они, харам. Все, лук и чеснок запрещены стали, так люди решили. Но Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, что им сказал? Люди, я не могу запрещать вам то, что Аллах сделал мне дозволен. Я не могу запрещать сам делать запретным что-то, что Аллах сделал дозволенным. На что это указывает? На то, что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям не распоряжался ни бытийными, ни религиозными решениями. Все, что он делал по повелению Аллаха Субханаху ва Тааля. Это то, что касается данной главы. Перейдем к следующей. Глава 43. Истикмалю адавати кулли фан. Полное владение прикладными основами каждой из наук.
قال المؤلف رحمه الله استكمال أدوات كل فن لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم القياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن ففي الفقه بين الفقه وأصوله وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية وهكذا وإلا فلا تتعنى قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه.
Полное владение прикладными основами каждой из наук. Автор, да помилует его Аллах, говорит, ты не сможешь стать крепким и глубоко знающим искателем знания, пока верблюд не пройдет через игольное ушко. Если не овладеешь в полной степени всеми прикладными составляющими и инструментами той науки, которую изучаешь. То есть, когда речь идет о фикхе, нужно знать и фикх, и науку усулю фикх, методологию фикха. Если это наука хадис, то нужно владеть как наукой о передаче хадисов, иль-мурривая, так и наукой о понимании хадисов, иль-мудирая, и так во всем остальном, иначе даже не стоит утруждаться. Всевышний Аллах сказал, те, кому мы даровали Писание, и они читают его по-настоящему, те являются верующими в него. Из этих слов следует, что искатель знания не должен прекращать изучение какой-либо науки, пока не овладеет ее досконально.
Да, баракаллаху фикум. Глава, это последняя глава в этом разделе, в пятом разделе. Жизнь Тальба на поприще знания, нормы. Речь идет о том, чтобы овладеть адават. Адават, то есть инструментарием. Прикладными основами каждой из наук. И он говорит, ты не сможешь настоящим, таким глубоким, крепким искателем знания стать, пока верблюд не пройдет в игольное ушко, Если у тебя не будет чего в полной степени знания вот таких вот прикладных составляющих наук, инструментариев. У каждой науки есть свой специфический инструментарий. И потом он говорит, если речь идет о фикхе, нужно знать и фикх, и усуль-фикх. Усуль-фикх – это правила, да, разные, которые позволяют выводить хукмы из доводов там, и так далее. Если наука хадис, нужно знать обе ее составляющие, два аспекта – ильму-ривая и ильму-дирая. Ильму-ривая – то, что связано с передачей, ильму-дирая – то, что связано с постижением, с изучением смысла. И так во всем остальном, иначе, если ты не будешь так овладевать инструментариями, не владеешь, даже не стоит утруждаться, говорит он. Ну, тем самым подчеркивает важность этого. И потом приводит здесь аят из Корана, «Аллазина атайнаху китаба ятуна хакка тилавати уляйка юминуна би». Тех, кому мы даровали Писание, они читают его как по-настоящему. Они читают его хакка тилавати, читают по-настоящему, вот те являются верующими в него. Что из этого следует, говорит автор, нельзя прекращать изучение какой-то науки, останавливаться, пока ты не овладеешь досконально ею. Так указывает автор, получается, в этой главе на две вещи, если вы обратили внимание. Какие? Первое – это овладевать инструментариями изучаемой науки. Да, инструментариями, инструментами изучаемой науки. Необходимо, первое, о чем эта глава, необходимо овладеть инструментами изучаемой науки. То есть ее практическими, ее прикладными правилами, методами. Например, начинает человек изучать нахву, арабский синтаксис. Да? Касается вопроса марфуат, мансубат, то есть разновидности членов предложения в именительном падеже там, или в винительном падеже. Ну, совершенно он не понимает суть этой науки. О чем эта наука вообще? Что она изучает? С чем она связана? Наука нахву изучает, что с чем она связана? С чем связана наука нахву? Что она изучает? Окончание слов. Правильно? И он не разбирается ни в терминологии этой науки. Ну как он сможет овладеть этой наукой на должном уровне? Не сможет. Дальше. Кто хочет понимать тексты Корана, тексты Сунны, кто хочет извлекать оттуда хукмы, извлекать положение, должен, конечно же, владеть правилами, методами, как извлекаются законоположения из доводов. Кто хочет дальше выносить суждения о достоверности хадиса, насколько хадис достоверен, степень достоверности хадиса, слабый, достоверный, хороший и так далее, он, конечно, должен владевать правилами, принципами науки. Мусталах, правильно? Мусталах аль-хадис, обрести еще что? Способность оценивать передатчиков, какой передатчик крепкий, какой слабый и так далее. И вот это касается всех остальных дисциплин. Это касается всех наук. Если ты не овладеешь в полной мере вспомогательными средствами, то ты не сможешь достичь цели. Поэтому так важно научиться пользоваться инструментарием науки, который ты изучаешь. Субханаллах, это во всех ремеслах, правильно? Во всякой виде деятельности. Если ты не владеешь инструментами элементарными, то ты не сможешь, соответственно, выполнять эту работу. Так, первое. Это первое, что затронуто в этой главе. О чем необходимо владеть инструментами изучаемой науки. Второе. При изучении науки нельзя останавливаться до тех пор, пока не достигнешь всестороннего глубокого ее знания. Искатель знания, который принялся за постижение какой-то дисциплины, а потом бросил ее. Начал и бросил. Принялся за другое. Такой человек зря потратил время. Или берет книгу, человек начинает читать, прочитал четверть страницы или половину страницы, бросает, хватается за другую книгу. Такой человек, он не может утверждать, что он прочитал книгу. Он не может рассуждать о том, есть в этой книге что-то или нет, о наличии там или отсутствии каких-то сведений. Почему? Потому что у него нет полного представления об этой книге. Итак, начав, нужно доводить до конца. И как много тех, кто начинает, но не доводит до конца. Как мы говорили с вами, вступивший на путь получения знания и оставивший его, он подобен тому, кто бросил поле боя и убежал. А это, как известно, кибира. Это большой грех. Аллах Субхану ва Тааля избрал тебя. Посмотри вокруг. Помимо того, что избрал тебя и сделал тебя мусульманин, из мусульман, из миллионов избрал тебя для изучения его религии, поставил тебя защищать его религию от полчищ, тех, кто хочет исказить ее многобожием или нововведениями. Ну как ты можешь, как ты смеешь бросить позицию, развернуться и уйти, и оставить? А потом, конечно, можно слышать часто, ну а как же во всех других там сферах нужны специалисты? Никто не спорит, везде нужны специалисты. Но те, кто стремится к мастерству в мирских ремеслах, их много. По медицине, по торговле, там, по промышленности и так далее достаточно специалистов, в общем-то. Но совершенно не хватает специалистов в религиозных науках. И нам с вами всем в той или иной мере нужно принимать участие в распространении знаний. Каждому доступен ему способ. Вы знаете, что Аллах Субхану Таля награждает за одну стрелу троих. За одну стрелу трое входят в рай. Тот, кто сделал эту стрелу, тот, кто подал эту стрелу стрелку, и тот, кто выстрелил самого стрелка. Поэтому надо принимать участие в распространении этого знания. Это важнейший вид джихада на пути Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Потому что подумать, если одна стрела, она сколько врагов может поразить? Одного, правильно? Одного. Но распространение знания, этим ты спасешь множество людей, поразишь множество врагов. Поэтому дьявол и шайтан, и числа джинов, и числа людей, они боятся кого больше? Того, кто распространяет истинное знание. Больше, чем те, кто мечет стрелы. Поэтому смерть ученого – это великое бедствие. Это великое несчастье. И, иншаллах тааля, вы будете все больше и больше понимать и осознавать это. Потому что знание, оно уходит с уходом ученых. Когда не остается ученых, тогда дело берут в свои руки невежды, они начинают выдавать фетвы, впадают в заблуждение сами и вводят в заблуждение других. Ведут к гибели людей. Да помилует Аллах Субхана ва Тааля. Что касается шейх ибн Усеймина, то он говорит, указывая на полное владение специфическим инструментарием науки, автор подразумевает, что каждый, кто желает приобрести знания в какой-то науке, или, выражаясь нашим современным языком, кто хочет получить специализацию, тахассус, он должен уметь применять ее инструментарий. То есть быть в высокой степени сведущим в прикладных, да, основах, практических там, методах, правилах. И потом он говорит, если ты хочешь, например, стать ученым фикха, ученым, да, таким крупным ученым фикха, тебе нужно изучать и фикх, и науку усуль-фикх. Так ты сможешь стать подлинным знатоком, специалистом. Конечно, можно ли познавать фикх, не изучив усуль-фикх? Да, можно, говорит. Познавать, учить фикх, не изучив усуль-фикх, можно. Но невозможно обратное. Невозможно обратное. Стать факихом, не знаю, зная только усуль-фикх. Стать факихом, зная только усуль-фикх, невозможно. Обратное? Возможно. Это невозможно. То есть не имея знания по фикху, а зная только усуль фикх, стать факихом, специалистом по фикху, или знать фикх ты не сможешь никак. Иначе говоря, факих, он может обойтись без усуль фикх, без изучения, да, отдельного какого-то, но знающий усуль фикх не может обойтись без изучения фикха, если хочет знать его. Поэтому ученые усуль фикх, да, они, у них есть два мнения, расходятся во мнении, с чего лучше начать искателю знания. С изучения усуль-фикх, чтобы потом построить на основе этого знания уже изучение фикха, или сначала все-таки овладеть знаниями по фикху. Да? Почему? Потому что в фикхе в нем есть насущная потребность у человека. Человек нуждается в фикхе для совершения деяний, да, будь то ибадат, или это муамалят, то есть виды поклонения, или это общественные взаимоотношения, человек нуждается в фикхе. Да, из-за этой нужды лучше начать с фикха, да, говорят другие, вторая группа. Шейх Усеймин говорит, второй вариант он предпочтительнее. Второй вариант он предпочтительнее. То есть начать изучение фикха. Да, из-за чего? Из-за наличия в нем насущной потребности для тебя. Потому что именно он используется в практике. Дальше, какой довод приводит автор на то, что он здесь говорит? О чем он здесь говорит? О том, что нужно познавать, да, инструментарий, владеть инструментарием каждой науки, ее там прикладными основами и так далее. Это «Аллязина атайнаум китаба ятуну хакка тилавати уляйка юкминуна би» – слова из Корана. Те, кому мы даровали Писание, они читают его по-настоящему, те являются верующими в него, сказано в этом аяте. Какое отношение имеет этот аят к тому, о чем говорит здесь автор? О чем здесь сказано? О настоящем чтении Корана. Правильно? Чтение Корана «хакка тилавати» – истинным чтением, по-настоящему. Подразумевается какое чтение? Что это такое тилава? Смотрите, слово «тилява», «чтение» в данном случае, оно подразумевает как прочтение слов, так изучение смысла, так и совершение деяний на основе прочитанного. То есть «тилява», «чтение», оно включает в себя здесь, настоящее чтение включает в себя. Чтение чего? Слов. Это называется «тилява ляфлия». Второе – это изучение чего? Смысла. Это называется тилава ма'навия, то есть чтение смысла. Третье – это деяние на основе прочитанного. Это называется тилава амалия. Тилава амалия, то есть чтение в виде действий. Потому что слово тилава, хоть мы говорим тилава – это чтение, но на самом деле, если глубоко подумать о значении этого слова – тилява от глагола тяляетлю. Одно из значений этого слова тяляетлю – это что? Следовать. Следование. Понятно ли? То есть тилява – это не просто чтение, это следование. Те, кому Аллах даровал Писание, они не могут считаться обладателями этого Писания. Действительно, те, которые читают его по-настоящему, не могут ими считаться читающими. То есть те, кому Аллах даровал Писание, не могут что считаться обладателями Писания, пока не будут читать по-настоящему. Да? А как по-настоящему читать? Это значит овладеть, да, владеть полностью в том, что касается чтения, постижения смысла, деяния. Почему этот аят приводит, значит, автор в качестве довода здесь? То есть причина приведения аята в чем состоит? В том, что он указывает, что невозможно читать Коран по-настоящему, если не владеть тем инструментарием, теми прикладными знаниями, при помощи которых изучается Коран. Дальше, что еще в конце автор говорит? Что для глубокого знания науки хадис нужно владеть чем? Как наукой о передаче хадисов, ильму ривая, так и наукой о понимании хадисов, ильму дирая. Под первым подразумевается что? Под ильму ривая, наука передачи хадисов. То есть постижение, изучение цепочек передач хадиса, там, передатчиков хадиса. Это ильм ривая, наука о передаче. А под второй наукой, ильму дирая, понимание хадиса, подразумевается понимание заключенного в хадисах смысла. Ильму дирая, о ривая. Конечно, в том, что такое ильму ривая, что такое ильму дирая, есть разногласия среди улема. Аллаху алим, то, что здесь упомянуто, это и есть правильно. Это и есть правильно. Это что касается данного раздела Баракалу Фикум. С позволения Аллаха Субхану Тааля, мы сегодня же с вами приступим, хорошо, к шестому разделу. Дальше автор говорит, рахима Аллаху Тааля, аль-фасл садис, ат-тахалли биль-амаль. Шестой раздел, украшение деяниями. Сорок четвертая глава, это первая глава в этом разделе «Мин алямати аль-ильми нафи». Автор перечисляет здесь, что относится к признакам полезного знания, говорит он. И потом перечисляет здесь признаки полезного знания. Так, эта глава 44 посвящена чему? Полезному знанию. Что такое аль-ильм нафи?
عن حظك من علامات العلم النافع وهي العمل به كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق تكاثر تواضعك كلما ازددت علما الهرب من حب الترقص والشهرة والدنيا هجر دعوى العلم، إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. وقد كان عبد الله بن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد.
Автор, да помилует его Аллах, говорит: спроси самого себя, насколько ты обладаешь признаками полезного знания, к которым относятся выполнение деяния в соответствии со знанием, неприятие лестных отзывов, похвалы и надменного отношения к людям, увеличение скромности по мере увеличения знания, избегание любви к лидерству, к славе и земной жизни, отказ от претензий на обладание знанием, и плохое мнение о своей душе, и хорошее мнение о людях, которое нужно, чтобы отдалиться от злословия в их адрес. Абдулла ибн Мубарак, когда при нем упоминали нравственные качества предшественников, рекламировал: «Не поминай нас, когда вспоминаешь о них. Разве в ответ здоровый подобный калеке?»
Да, баракаллаху фикум. Итак, эта глава посвящена полезному знанию. Знание, аль-ильм, бывает полезным и бесполезным. Мы просим Аллаха первое, и да убережет нас Аллах от второго. Целью знания является что? Деяние в соответствии с ним. Если вы скажете призыв к нему, призыв входит в деяние. Если человек не соблюдает то, что он узнает, то полученное знание не принесет ему пользы, более того, окажется доводом против него. Пророк, алейхиссалату вассалям, прибегал к Аллаху за защитой от знания, которое не приносит пользу. Кроме этого, каждое утро, как вы знаете, он просил Аллах, субханаху ва тааля, полезное знание. Начинал свой день после утренней молитвы, после утреннего намаза со слов: «Аллахумма инни асалюка ильман нафиа». «Ну, Аллах, я прошу у тебя ильман нафиа», полезное знание. Дальше. «Варизкан таибан ва амалян мутакаббаля или амалян салиха». «Прошу у тебя полезное знание и благой риск, благое пропитание и принятое деяние или праведное деяние». Или праведное деяние. То есть две версии есть этого дуа. Так знание бывает полезным и бесполезным. В свою очередь, бесполезное знание, оно делится на то знание, которое бесполезно само по себе. Никакого толку нет от него вообще. Человек забивает себе голову. И второе, это то знание, которое само по себе полезно, но человек не извлекает из него пользу. То есть это полезное знание для него оказывается бесполезным. То есть речь идет о чем? О религиозных знаниях, которые не воплощаются в деяния. Шейх Усаймин, что он говорит по поводу слов автора? Он говорит, да, автор что говорит здесь? Посмотри на самого себя, оцени самого себя. Насколько у тебя есть полезное знание, как ты это поймешь? Признаки есть. Посмотри, вот эти признаки перечисленные, они у тебя обнаруживаются или нет? Так ты поймешь, есть ли у тебя доля от полезного знания или нет. Какие признаки? Шейх Усаймин говорит, 6 вещей, которые относятся к признакам полезного знания. Первое – это выполнение деяний в соответствии со знанием. Да? Аль-амаль бихи. Это необходимо, да, но только после веры, после имана, говорит Шейх Усаймин. То есть сначала нужно уверовать в узнанное, а потом выполнять его. Потому что деяние, оно возможно только при наличии имана, при наличии веры. Если человек не удостоится этого, если он не выполнит то, что узнал, то знание ему не принесет пользы. Точнее, говорит Шейх Усаймин, оно окажется для него вредным. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Аль-Куран худжатун лака ау алейк». Куран – это довод либо в твою пользу, либо против тебя. Смотри, не сказано довод либо в твою пользу, либо не в твою пользу и не против тебя. Нет, либо так, либо так. Не сказал ни за тебя и не против. То есть знание, оно может быть либо полезным, либо что? Либо вредным. Все. Потому что бесполезно оно будет, что уже вредным, говорит Шейх-Усаймин. Так это первый признак, что? Аль-Амаль-Бихи. То есть выполняешь ты или не выполняешь. Но это после чего? Конечно, после веры. Второй признак. Человек не принимает тазкия, ему не нравится тазкия. Тазкия, то есть лестные отзывы в свой адрес, когда он сам себя хвалит или его кто-то хвалит. Да? Похвалы, надменное отношение к людям, все эти вещи он не любит, они претят ему. К сожалению, некоторые люди подвержены этому несчастью. Хорошо говорят о самих себе, отзываются о самих себе хорошо. Считают, что если они что-то говорят, то это непременно правильно все. Всегда то, что он говорит, это правильно. А? Всякий, кто с ним не согласен, ошибается. Некоторым присуща любовь к похвале, чтобы хвалили. Похвала в их адрес. Субханалла, болезнь это, да. Если она в тебе есть, надо от нее избавляться. До чего доходит? Такого рода человек, он расспрашивает, интересуется, как о нем высказываются люди. Что сказали? Что говорят? Если узнает, что его хвалят, начинает раздуваться, пыжится, раздувается. Шейх Усаймин говорит так, что кожа просто уже не может выдержать, готова лопнуть. Так раздувается он. Еще что? Что претит? Надменное отношение к людям. Надменное отношение к людям. Есть такие люди, действительно, на самом деле, которые, когда Аллах Субхану Тааля дарует им знания, они становятся высокомерными. Да упасет Аллах. Казалось бы, должно быть наоборот. Если Аллах дал знания, ты должен быть наоборот, что более скромным. Бывают такие, кому увеличиваются знания, и с увеличением знаний увеличивается высокомерие. Высокомерие зачастую проявляет кто? Тот, кто богат, правильно? Тот, кто богат имуществом. Они проявляют высокомерие. Где доказательства, что они проявляют высокомерие? Много доказательств. Одно из них, Шейх Усаймин, смотрите, приводит этот довод. Пророк, алейхиссалату вассалям, когда перечистят тех людей, с кем Аллах не заговорит в судный день, кого не очистит, на кого не взглянет, такого мучительное наказание. Да перечислил пророк, алейхиссалату вассалям, среди этих людей кто? Бедняк, который проявляет высокомерие. Высокомерный бедняк. Вот такое наказание ему будет. Этот бедняк заслуживает такого воздаяния. Потому что он не имеет богатства, которое обычно вызывает у людей высокомерие. Мы не говорим, что богатство вызывает высокомерие, это хорошо. Но обычно, да, это причина как бы понятная, почему вдруг он стал величаться. Но этот что величается? Этот почему проявляет высокомерие? Он поэтому заслуживает такого воздаяния. Не имеет богатства, которое обычно вызывает высокомерие, но при этом все равно проявляет надменность. Этот хадис, который в Сахи Муслим, пророк алейхиссалату вассалям, говорит, в день суда, йом аль-кияма, Аллах субхана ва тааля с тремя не заговорит, не посмотрит, не очистит их, не посмотрит на них, и для них уготовано мучительное наказание. Это распутный старик, это лживый правитель, это высокомерный бедняк. Смотрите, в этом хадисе все перечисленные люди какие? Которые совершали какие-то деяния, которые не свойственны для их подобных. Ну, старик, обычно у старика уже не бывает чахва. Уже не бывает что-то такого, такой страсти, баракалфику. Правильно? И при этом он что совершает? Прелюбодеяние. Он при этом распутный. Это указывает на именно, что это испорченность в его сердце. Ничто его к этому не зовет, кроме испорченности в сердце. Второй кто? Кездаб, лживый правитель. Он правитель, все боятся его, чего ему лгать? Зачем он лжет? А причин, которые вызывают это, у других у него нет. Третий это кто? Бедняк, который проявляет высокомерие. У него тоже нет причин. То есть все эти три категории... Категории людей совершают указанные грехи без причин, которые обычно приводят к этим грехам. Среди них бедняк, который проявляет высокомерие. Не имеет богатства, которое обычно делает людей высокомерными, но все равно проявляет надменность. Значит, смотрите, этот хадис, если хорошо подумать, указывает на что? На то, что богатство – это одна из причин, которые ведут к высокомерию. Раз назван бедняк, высокомерный бедняк, хорошо? Имея в виду, что у него нет причин У него нет богатства, значит указано то, что богатство обычно ведет к чему? Богатство обычно ведет к высокомерию. Итак, да, богатство тоже зачастую вызывает высокомерие у людей. Довод на это хадис, который мы привели про высокомерного бедняка. Но ученый, обладатель знаний, он не должен уподобляться богачам. Не должно быть так, что, получая больше знаний, становится все более высокомерным. Так не должно быть. Напротив, чем больше знаний у человека, чем больше знаний он приобретает, тем более скромным он должен становиться. А почему? А потому что, в частности, одна из причин. Ведь среди знаний, которые он получает, есть знания о чем? О нравственности пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Ты чем больше знаешь, тем больше знаешь о нравственности пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А его нравственность, она вся построена на чем? На скромности перед истиной и перед людьми. Хорошо. Такой вопрос. Возникает дилемма, противоречие. Проявить скромность перед истиной или перед творением. Если можно и то сделать, это хорошо. Но бывают ситуации, когда либо перед истиной, либо перед творением. Чему отдается предпочтение? Проявить скромность перед истиной или проявить скромность перед творением? Например, какой-то человек есть, который ругает истину, поносит истину, рад он в вражде с теми, кто соблюдает истину. Такой человек, да? Что мы скажем? Проявляй перед ним скромность или перед истиной прояви скромность? Перед истиной прояви скромность. Не проявляй скромности перед таким человеком, прояви ее перед истиной, вступи с ним в спор с теми условиями, которые с вами раньше говорили. Даже если он к тебе относится презрительно, он будет злословить о тебе, не бойся, не обращай внимания. Потому что защитить истину – это обязательно, это непременно нужно. Итак, если есть противоречие, проявить скромность перед человеком или перед истиной, прояви ее перед истиной. Потому что многие люди, когда видят кого-то, кто враждует с истиной, начинают проявлять перед ним скромность и не проявлять скромность перед истиной. Третий признак – это какой? Второй был какой признак? Да, у человека неприятие там, к лестным отзывам, к тому, чтобы хвалить себя, или к тому, чтобы его хвалили, или к надменному отношению к людям. Дальше, третье, это увеличение скромности по мере увеличения знания. Этот пункт, он по сути является, что продолжение предыдущего, да, производным от предыдущего, указывает, что тебе должно быть ненавистно высокомерное отношение к людям. Что чем большим знанием ты обладаешь, чем большим знанием будешь овладевать, тем значит у тебя больше должно быть скромности. Четвертое качество, четвертый признак, что сказано, избегание любви к лидерству, к славе, к земной жизни. Эти все вещи перечислены вместе, смотрите. Лидерство, хочешь быть лидером, да, вечно возглавлять хочешь. К славе, чтобы о тебе говорили. И к чему? К земной жизни. Почему эти вещи упоминаются вместе? Потому что все они относятся к любви, к мирским благам, да, которые не имеют отношения к ахира. Вот этот признак, шейх Усамин говорит, может быть производным. От какого признака? От неприятия человеком лестных отзывов, похвалы в свой адрес. Да, здесь сказано избегать стремления к лидерству, к славе. Это вытекает, собственно, из чего? Из нежелания похвалы, да, в свой адрес. И Шейх Усамин совет такой дает нам с вами. Он говорит, не старайся претендовать на лидерство. Баракалуфикум, это всегда требует, на самом деле, анализирование человеком своего состояния. Что-то будет движется. Действительно, любовь к истине, стремление получить удовольствие Аллаха Субхана ва Тааля. Или ты просто хочешь лидерства под предлогом того, что ты знающий. Так вот, Шейх Усамин говорит, не претендуй на лидерство под предлогом имеющегося у тебя знания. Не пытайся сделать свое знание инструментом для достижения мирских благ. Если ты сделаешь свое знание достижение, средством для достижения мирских благ, это будет означать, что ты превратил средство в цель, а цель в средство. Субханаллах. Мирские блага это что такое? Не больше, чем цель. К чему? Цель для чего? Для достижения счастья вечной жизни. Правильно или нет? Это не более чем средство для достижения счастья вечной жизни, мирские блага. А ты сейчас, наоборот, сделал эти средства, сделал целью своей. Наоборот, цель ты сделал средством. Хорошо? То есть цель – это достижение довольства Аллаха, изучение его знания, чтобы распространить, получить его довольство. Ты сделал средством, чтобы получить мирские блага какие-то. Чтобы стать лидером там. Или получить какую-то зарплату, или какой-то подарок от людей и так далее. Это, конечно, бич. Это большая проблема для тулябали. Каждый раз смотреть, не сделал ли ты получение знаний средством для того, чтобы получить от людей что-то из имущества. Даже считаешь, что все вправе, да, мне должны дать, хорошо там, обязаны, да, как это так. Человек ходит и клянчит под предлогом, что вот я талибалейн там и так далее. Не имея особой нужды причем. Или хочет быть лидером, чтобы на нее показывали пальцы, хочет пальцем, хочет славы. Такой вопрос здесь Шейну Самина его спрашивает. Если ты ведешь спор для того, чтобы отстоять истину. Вот что лучше в этот момент? Чувствовать себя ниже этого человека, с которым ведешь спор, или ощущать, что ты выше? Шейну Самин говорит, считать себя выше. Потому что если ты будешь чувствовать себя ниже, чем он, ты не сможешь вести с ним спор. Не сможешь отстаивать истину. А если будешь ощущать себя выше, из-за чего? Не потому что ты собой гордишься, что ты такой умный и хороший. Из-за чего выше? Потому что на твоей стороне истина. Потому что ты отстаиваешь истину. Поэтому тогда сможешь взять верх. Это ошибка некоторых, которые начинают мямлить, да, вот такую проявлять ненужную какую-то здесь скромность и ставить себя ниже оппонента, а он разговаривает нагло и забивает его в угол. Да, это неправильно. Да, конечно, ты не должен уйти в нарушение нравственности, там, в крике, то, о чем мы с вами говорили, когда говорили про правила ведения дискуссии. Да? В то же время на твоей стороне истина, поэтому и веди себя соответственно. Следующий признак. Какой признак? Пятый. Признак чего? Полезно. Что знание полезное. У человека что должно быть? Отказ от претензий на обладание знанием. Это значит, что нельзя заявлять, что ты знающий, что ты обладаешь знанием, называть себя алимом, называть себя ученым. Ещё мне сами приводит здесь стихотворение, как говорил один поэт, что он сказал? Экра шиар. Кавли шиар. Да, этот поэт сказал, я знатного сын, легко берущий преграды, то есть для меня трудностей нет. Я и знатный, легко берущий преграды, когда скину челму, узнаете, кто я такой. Или есть шарх этого стихотворения, кто говорит, когда надену чалму соответствующую, мне подобающую, узнаете, кто я такой. Или я сниму и узнаете, какой я суровый, там, какой я в бою и так далее. Да? Что я аж весь там потерял волосы, облысел на этом пути там, сражений и так далее. Да? Я знатного сын, легко берущий преграды, когда скину чалму, узнаете, кто я такой. И Сирин сами говорит, рахмалу та'аля, нельзя, недопустимо всякий раз, когда ты находишься в каком-то собрании, стремиться встать во главе этого собрания. Когда кто-то пытается что-то произнести во время собрания, закрываешь ему рот сразу. Заглушаешь его, говоришь, молчи, я знаю больше. Так вести себя нельзя, не подобает. И знай, говорит Сирин сами, что тот, кто заявляет, что он является знающим, на самом деле он и есть джахиль, он и есть, что настоящий невежда. Скорее всего, такой человек будет опозорен. Он потерпит неудачу, опозорится там, в том месте, в том кругу, где он хотел быть уважаемым. Так Аллах Субхана ва Тааля сделает, опозорит этого человека. Много примеров этого. Когда ты начинаешь высокомериться, возвеличиваться, Аллах Субхана ва Тааля так делает, что ты допускаешь какие-то просто элементарные там ошибки и так далее. Аллах Субхана ва Тааля позорит тебя. В каком-то кругу, где ты не хотел быть как раз, что унижен, а хотел бы быть уважаемым. Следующий признак, шестой признак. Сказано плохое мнение о самом себе или о своей душе, о своем нафсе. и хорошее мнение о людях. И это нужно для чего? Чтобы отдалиться от злословия в адрес людей. О чем здесь речь? Человеку нужно думать плохо о своей душе. Почему? Потому что твоя душа, она может тебя обмануть, она может тебя обольстить, она может тебя позвать к совершению дурного, приказать тебе зло. И нельзя всякий раз, когда тебе душа что-то диктует, принимать это, подчиняться ей. В то же время нужно хорошее мнение о людях, сказано. Вот эти слова, они нуждаются в уточнении. Что это значит? Хорошее мнение о людях. Что это означает? Смотрите, аль-асаль, то есть основа, основное правило, это что? Хорошо думать о людях. Это основа. Что ты о людях думаешь как? Хорошо. Если только находишь возможность истолковать в хорошем смысле чьи-то слова, там, чьи-то поступки, сделай это. Сделай это. Не думай о человеке плохо. Насколько можешь. Но если о каком-то человеке тебе все-таки известно доподлинно, да, доподлинно известно, что он дает такие основания, да, то есть для плохого мнения о себе, дает основания плохо думать о нем, если тебе это известно, тогда нет греха. В таком случае нет греха, если ты плохо думаешь о нем. В каком случае, когда у тебя есть доподлинные знания, которые дают тебе основания плохо думать о нем, будет тогда грех плохо думать о нем? Но у тебя есть доподлинные знания. Нет, не будет. Потому что в этот момент, если ты будешь о нем думать хорошо, это опасно просто для тебя, правильно? Это же для чего нужно в таком случае плохое мнение о нем, основанное на доподлинных каких-то знаниях? Для чего нужно плохое мнение? Чтобы предостеречься от него. Чтобы предостеречься от него. Если ты будешь хорошо думать о таком человеке, что может произойти? А? Ну, если ты хорошо думаешь о нем, ты можешь раскрыть ему душу. Можешь посвятить его в свои дела. А это уместно в данном случае? Нет, неуместно. И снова уточнение, иншаллах. Уточнение, да? Автор говорит, хорошо думать о людях. Мы говорим, что с вами? Основа, да, хорошо думать, если находишь оправдание человеку, насколько можешь, делаешь это. Но если у тебя доподлинное знание есть о том, что он заслуживает какого-то что? Плохого мнения о себе, тогда да, тогда не будет в этом греха. Смотрите, он говорит, для чего нужно хорошее мнение о людях, чтобы отдалиться от злословия в их адрес. Что имеет в виду, что он подразумевает? То есть нельзя относиться к людям с подозрениями. Почему? Потому что подозрения рождают что? Сплетни о людях, злословия о них. Как Аллах Субхану Тааля в Куране говорит. Сначала запрещает, что? Сура Фуджарат. Плохое мнение, да, плохое мнение, насколько это можно, подозрения беспочвенные. Потом, после этого говорит, что? Про риба, про злословие. Почему? Потому что злословие вытекает из чего? Из подозрения, из плохого мнения. Дальше вопрос, который задается Шейхуль Усамину, правильная позиция. Вот в вопросе недопущения стремления к лидерству и любви к славе. Пророк, алейхиссалату вассалам, он сказал в хадисе, клянусь Аллахом, поистине мы не поручаем это дело, то есть должности какие-то, никому из тех, кто просит этих должностей, и никому из тех, кто стремится к ним. Этот хадис, с одной стороны, но в то же время пророк Аллах Юсуф, он что сказал царю? Он сказал, назначь меня управлять сокровищами земли, да, этой страны, потому что я хранящий, знающий. Вопрос ясен? Правильная позиция в этом вопросе. В вопросе стремления к чему? К лидерству. С одной стороны, пророк Сусам говорит, не назначаем на должности, которые к ним стремятся и просят их. С другой стороны, что? Пророк Аллах Юсуф попросил назначить его, по сути, министром финансов. Ответ. Правильное отношение к этому вопросу. Если в каком-то месте не хватает тех, кто выполняет какую-то должность, нужную для мусульман, тогда нет греха попросить о назначении, потому что некому выполнять. Человек, заботясь об умме, просит назначить его на эту должность. Поэтому Усман ибн Абиль-Ас, он попросил пророка, алейхиссалату вассалям, назначить его имамом для его соплеменников. Сказал посланник Аллах, назначь меня имамом, имамом для моих соплеменников. Пророк сказал, что ему? Ты их имам. Ты их имам. А если дело происходит в таком месте, где способных исполнять какую-то религиозную должность достаточно, в таком случае мы не назначаем никого из тех, кто просит эту должность. И такой тоже вопрос спрашивает Шейхуна Самина. Есть человек, который заведует вопросом назначения имамов, муаззинов в мечети. И вот он поставил такое условие, что хадим аль-масджид, то есть человек, который обслуживает мечеть, убирается в мечети, да, выполняет работы, которые связаны с уходом за мечеть, назначать на эту должность только тех, кто знает Коран наизусть полностью. Такое условие поставил. Ему сказали, что в этом есть некое унижение книги Аллаха Субхана ва Тааля. То есть уборщиком, там, смотрителем за мечетью, кто-то убирается и так далее, назначать только хафизов Корана. Ему сказали, что в этом есть некое что унижение для книги Аллаха Субхана ва Тааля. А он возразил, сказал, нет, напротив, это вопрос скромности. Обладатель знания, он должен быть скромным, он не откажется следить за состоянием мечети. То это условие, которое он выдвигает, имеет какие-то основания или нет. А? Обрисовали себе ответ. Не прочитав, конечно, слова Шейха Усамина сами. А, не имеет оснований. А, такое условие не имеет оснований, говорит Шейх Усамин. Человек, который ухаживает за мечетью, от него что требуется? Умение уборки, убираться, старательность нужна. Причем здесь знание Корана им наизусть? Кто ухаживает за мечетью, не нуждается в своей работе в знании Корана. Поэтому этот критерий, который он выдвинул, что не имеет никакого основания на самом деле. Потом в конце упоминаются слова Абдулла ибн Мубарака, если вы помните, да, что он произносил, когда о нем упоминали про ахляк, нравственность предшественников, что он говорил? Он говорил, не поминай нас вообще, когда вспоминаешь о них. Не поминай нас, когда вспоминаешь о них. Разве при ходьбе, в ходьбе здоровый подобен калеке? То есть мы калеки. Хорошо. Разве мы можем в ходьбе быть такими же, как они? На что указывают эти слова Абдулла Мубарака? На то, что мы должны с вами брать пример с предшественников, да, в вопросе знания, в вопросе воплощения знания в деяния, да, в вопросе нравственности. И кроме того, то, что такой благочестивый имам, выдающийся имам, как Абдулла Мубарак, сказал такие слова, это что? Это яркий образец для нас с вами, как нужно проявлять скромность и что нужно иметь плохое мнение о себе. Нужно иметь плохое мнение о себе. Это то, что касается нашего сегодняшнего урока. Вабиллахи тавфик. Саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ва ахиру дауана. Алхамдулиллахи раббиль аламин.